Глава 14. Байки, подслушанные у костра. Закурить не найдется? Я боксер, и 3 дня назад уже объяснил, что не курю. А, извините, глаз заплыл, не узнал. Богатым будете. Как и обещал механик, мы благополучно миновали пустошь. Затем спокойно прошли по лесу и оставшиеся 2,5 километра. За подходами к базе действительно никто не наблюдал. Да и вообще, в избах скороходов не оказалось ни души. Дичь исчезла, как сквозь землю провалилась. Мы с Потапом долго рассматривали базу чужаков в бинокле, а потом все-таки решили ввести группу на ее опустевшую территорию. Избы скороходов выглядели более чем необычно. Как объяснил механик, изначально их было 10. Комендантская, адская, рабочая, лаборатория, безымянная, баня, лабаз, коптильня, лазарет и оранжерея. Самой странной оказалась адская изба. В ней бушевал нескончаемый пожар. Стены и крыши были охвачены яростным пламенем. Оно вырывалось из окон, из распахнутой настежь двери. «Этот огонь никогда не гаснет», — подтвердил мих. «При мне горел все 5 лет». Ни ливень его не гасит, ни ветер не задувает. Бревна вроде как горят, а не сгорают. Даже не почернели, не обуглились. Поначалу, конечно, от этого жутковато, но потом привыкаешь. Кстати, вот что странно. Каким бы сильным ни был ветер, пламя никогда не перекидывается на другие дома. И гаснуть не гаснет, и дальше не идет. А в остальном самый обычный огонь. Мы от него прикуривали, брали, чтобы бараки обогревать или пищу готовить. «А кто-нибудь пытался войти внутрь адской избы?» — заинтересовалась Юрун. «А чего туда заходить?» — удивился наемник. «Там огонь, а больше и нету ничего». Остальные 9 изб были добротными, крепкими и старательно проконопаченными мхом. Построил их неизвестно кто и неизвестно когда, а название им люди дали позже. Конечно, баня не являлась таковой в обычном понимании, и в коптильне и не думали обрабатывать мясо. Названия давались по ассоциации. Например, в бане имелись вырыты прямо посреди избы глубокий колодец с холодной водой и печь необычной конструкции. Как рассказал механик, если топить ее не дровами, а помещать в специальный контейнер те самые золотистые кубики, то температура в ней повышалась до 2000 градусов. Ну чем не электроплавка или доменная печь? Против таких температур не устоит и самый тугоплавкий металл. Вообще, золотистые кубики использовались здешними скороходами повсеместно. Правда, сами скороходы их изготавливать не умели, а откуда доставали, механик не знал. За 5 лет, проведенных здесь, он успел втереться в доверие и к Трояну, и к Айболиту, но некоторые тайны так и остались тайнами. Например, механик за все время так и не увидел таинственного хозяина. С ним общались исключительно Айболит и Троян. Когда хозяин появлялся на базе, всех рабов тщательно запирали. Кроме 10 изб, воздвигнутых неизвестными строителями, на базе имелось еще несколько домов, построенных людьми, уже позже. Дощатый барак для рабов, казармы для надсмотрщиков и гибридов, пара-тройка 5 стенок для высшего командного и научного состава, госпиталь, 2 кухни, склад, пыточная и баня. Самая обычная, с палатями, парной и шайками для воды. Мы тщательно прочесали все постройки, но никого не нашли. База как вымерла. Чужаки исчезли. «Здесь полно нитей», — Юрун сосредоточенно наморщила лоб. И все сходятся у избы, которую мех назвал безымянной. Кстати, след нашей дичи тоже ведет туда. Словно все наши друзья зашли внутрь и...
«Испарились», — договорил за нее Потап. «Мех, у тебя есть что сказать по этому поводу?»
«Нет, понятия не имею, что произошло. При мне безымянную избу вообще не использовали. Потому что не знали как. Но я свинтил отсюда почти 1 год назад, все могло измениться».
«М-да... Бедуин, давай-ка еще раз осмотрим безымянную», — предложил Потап.
«Илья», — окликнул я рядового, — «пойдем с нами». Внутри изба напоминала обычную зимовку середины 20 века, какие до сих пор можно встретить в сибирской тайге на большой земле. 1 комната, сени, подпол. Из сеней есть лаз на чердак, но люк намертво заколочен. В комнате большая добротная печь, самая обычная, на дровах. В центре комнаты деревянный, потемневший от времени стол, вдоль него две лавки. У дальней стенки широкие палати, типа второе спальное место. Есть и навесные полки для посуды и продуктов. На них даже стоят какие-то жестяные банки со стертыми надписями. Я взял одну, открыл. «Ну, что там?» — поинтересовался Кочкин. «Труха или свалявшаяся пыль». Мы перешли в сени. Там лежали срубленные в незапамятные времена дрова, рассохшиеся, потемневшие от времени. Кроме дров имелся люк в подпол и деревянная лестница, ведущая на чердак. Алексей поднялся по лестнице, подергал закрывающую дверь доски.
«Глухо, бедуин. Здесь гвоздей не пожалели. Наколотили аж в два ряда. Чтобы их отодрать, дня не хватит».
«Проверим подпол», — предложил я. Но мы не успели. В сени со двора вошел Боря Таран. Свой обожаемый ПКМ он где-то оставил. Зато одолжил автомат у одного из клонов могильщика. Оружие висело на плече так, что Таран мог открыть из него огонь в любой момент. С одной стороны, оно и правильно. На базе чужаков расслабляться нельзя. А с другой, это напрягало. Особенно если вспомнить откровение механика.
«Потап, нужно поговорить. Наедине», — заявил Таран.
Кочкин двинулся было к выходу, но я удержал его за руку.
«Стоять! А ты, Боря, обойдешься. Говори при нас». «При вас не стану», — набычился Таран. «Потап, тема очень важная». «Выйди, бедуин», — попросил Алексей.
«Нет». Все трое уставились на меня. Илья и Леша с удивлением. Таран с неприязнью.
«Серый, ты чего?» — спросил Потап.
«Пришлось пояснить. Наш друг Боря пришел тебя гасить по приказу Петровича». Я посмотрел на Тарана ласковым взглядом Хуги. «Что, настала пора ликвидировать егерей?» Борис изменился в лице и направил автомат на меня. Я сбил оружие в сторону, короткая очередь ушла в потолок, а ребро моей ладони врезалось противнику в основание шеи. Тарану ничего не оставалось, как закатить глаза, рухнуть на пол и на некоторое время выбыть из игры. Я стянул ему руки за спиной. Боря не протестовал, поскольку пребывал без сознания.
«Бедуин, твои сведения верны? Ошибки быть не может?» — уточнил Потап. «Кто источник?»
«Механик. Это он слил мне инфу о секретном задании балласта».
«Значит, мех на нашей стороне?»
«На этот счет я бы обольщаться не стал. Он всегда только на одной стороне, на своей собственной».
«А могильщик?»
«Этот, походу, с Борей».
«Надо предупредить, ребят».
«Уже предупредил. Как только пришли на базу, я пошептался с Фигой. Посоветовал не ходить в одиночку и разговаривать с балластом, держа палец на спусковом крючке. Он должен был передать Лосю и Толмачу. А за вами с Ильей я присматривал».
«А Юрун?»
«Ее не тронут». С улицы донеслись звуки стрельбы. «Ну, понеслась. Похоже, клонам могильщика не удалось застать наших парней врасплох», — предположил я. «А правда, что этих клонов невозможно убить?» — уточнил Кочкин. Он был напуган, но в меру. Я пожал плечами. Сейчас меня больше волновало другое — как выйти из избы целыми и невредимыми. Окошки крошечные, через них не пролезть. Дверь наружу только одна, и ее, как пить дать, держат под прицелом дубли. Боюсь, что они не выпустят живым даже Борю. Ведь Таран могильщику уже не нужен. У волосатого изгоя и без него бойцов хватает. Да и в любую минуту может наштамповать новых. Пришел в сознание Таран. Завозился, пытаясь освободиться. Потом затих, осознав свое положение, и хмуро уставился на меня.
«Откуда ты узнал? Ну, про приказ Петровича».
«Мысли твои прочел. Я же экстрасенс». Боря поскучнел и решил извиниться перед Потапом.
«Леш, мне приказали. Я должен был... А так, ничего личного. Я тебя уважаю, ты же знаешь. Кстати, я бы стрелял так, чтобы ты сразу... Ну, чтобы не мучился». «Вот спасибо», — хмыкнул Потап.
«Боря, а разве могильщик тебя не предупредил?» — уточнил я.
«О чем?»
«Значит, не предупредил». Волосатый изгой не соизволил сообщить Тарану, что мне известно про тайное задание балласта. А раз так, выходит, могильщик намеренно послал Борю на смерть. Изгой знал, что при любых раскладах я опережу Тарана.
«И что со мною будет?» — скучным голосом поинтересовался Борис. «Но ты же сам все понимаешь, не маленький. Врагов в тылу живыми оставлять нельзя», — напомнил Потап.
«Да. Только, Леш, ты это... Стреляй в голову, ладно? Чтобы сразу». «Извини, приятель», — вмешался я. «Но это уж как получится. Вставай. Выйдешь за дверь первым, а я за тобой. Будешь моим щитом».
«Там клон с моим пулеметом», — признался Таран. Засел в зарослях бурьяна, что в 40 метрах от крыльца. Ждет, когда ты, бедуин и Кочкин выйдете за дверь. А я должен был остаться в избе с Потапом. При таком раскладе положили бы вас всех разом».
«Это мудро», — согласился я и повторил. «Вставай, Боря, у тебя есть шанс искупить свои грехи. Если выживем в этой переделке, будем квиты. Завалимся с тобой в козью морду и раздавим пузырь. Как, Потап, участвуешь?»
«В попойке? Запросто!»
«А ты, Илюха, присоединяешься?» Кочкин не ответил, но мне было наплевать. Я ухватил тарана за куртку на спине и подтолкнул к двери. «Молись, чтобы этот долбанный клон не стал стрелять в тебя». Скрипучая дверь широко распахнулась от удара моей ноги. Мы с Борей выскочили на крыльцо. Вернее, Боря от моего пинка, качнувшись вперед, машинально сделал пару шагов вниз по ступеням. А я рыбкой нырнул за поленницу, которая окружала безымянную избу невысоким и ненадежным заборчиком. Тяжелая пулеметная очередь веером стеганула по бревенчатой стене, по открытому дверному проему, прострочила тарану грудь и замолотила по поленнице, разбрасывая чурбаки в тщетной попытке отыскать меня. Клон с пулеметом свой шанс упустил. Я вырвался из ловушки избы на оперативный простор. Бегом обогнул поленницу, перекатился к широкому дубовому колодцу и затаился, осматриваясь. Потап и Кочкин заняли оборону в доме, но к ним пока никто не лез. Клон с пулеметом оставил попытки найти меня и вновь нацелился на дверь. Вот и ладненько. За этот участок боя пока можно не волноваться. А где у нас Фига и компания? Ожесточенная перестрелка доносилась со стороны казармы. Значит, двигаем туда. Только я собрался покинуть укрытие возле колодца, как внезапно захолодило затылок. Словно к голове приложили кусочек льда. Так со мной бывает, если я у кого-то в прицеле, и вот-вот последует выстрел. «Вышка! Там снайпер!» Понимание окатило меня горячей волной. Перехватило дыхание. Я у него как на ладони. Спрятаться не успею. Сейчас он нажмет на спуск. Снайпер не успел выстрелить. Опоздал на долю секунды. Кто-то накрыл вышку из гранатомета, спасая мне жизнь. «Бедуин, цел!» Механик свесился с крыши ближайшей к моему колодцу избы и помахал разряженным РПГ. «Порядок!» Я подкатился к стене избы, он скинул вниз оружие и спрыгнул сам. «Откуда дровишки?» — я указал на гранатомет. «Места знать надо», — не захотел откровенничать мех. «Слышь, бедуин, наше дело швах. Клоны могильщика и впрямь бессмертные. Я одному свинцом всю грудь разворотил, а он, гад, даже не поморщился. В голову стрелять не пробовал?» «Пробовал. Если глаза выбить, клоны на некоторое время слепнут, а потом восстанавливаются. Регенерация, блин! Им надо башку отрезать, только фиг они дадут. А гранатка, я смотрю, хорошо снайпер взяла. Деревянную вышку разнесла», — поправил механик. «А клон, скорее всего, жив. У тебя заряды для РПГ остались?» «Один, последний. Шурани по пулеметчику у безымянной избы. Выведем Потапа и Кочкина». Сказано, сделано. Взрыв оторвал клону правую руку и часть плеча, смял грудную клетку, изуродовал щеку и посек осколками лицо. Но глаза уцелели. Зато повредился пулемет. Из прорехи разорванного комбинезона клона свисали куски окровавленного мяса. Но юшка фонтаном не била, как должна была. Кровотечение прекратилось мгновенно. А потом что-то стало происходить и с плечом. Оно деформировалось прямо на глазах. Удлинялось, вытягивалось. У клона вырастала новая рука. А сам он худел. Казалось, дубль сделан из пластилина, и теперь невидимая сила перераспределяла объем тела, выделяя часть материала, чтобы вылепить новую руку. Мы не стали ждать окончания трансформации, выскочили из укрытия и понеслись. Я к избе, а механик в заросли бурьяна к недобитому пулеметчику. Наемник остановился возле клона, дал очередь из вала, превращая в кровавую кашу его лицо, особое внимание уделяя глазам. Затем опрокинул врага на спину, сорвал с пояса топорик и попробовал отрубить дублю голову. Дело оказалось непростое. Клон пытался вывернуться и достать механика здоровой рукой или ногами. Если бы не слепота дубля, наемнику не поздоровилось бы. Силища у клона была неимоверная, точь-в-точь, как у самого могильщика. Пока клон и механик мутузили друг друга, я притормозил у входа в избу и крикнул Потапу. «Леш, не стреляйте, это я! Можете выходить!» Осажденные выскочили на крыльцо.
«Да помогите же мне, черт!» —
прохрипел из бурьяна полузадушенный пулеметчиком механик. Дубль умудрился повалить наемника на спину и оседлал верхом с твердым намерением придушить. Мы с Потапом бросились на помощь меху. Илья замешкался на крыльце. Я и Леха принялись дубасить клона. Голову вражине сразу отрубить не могли, боялись задеть механика. Но горло я дублю ножом распорол. Хорошо так распорол, от уха до уха. Порожняк. Дубль даже не поморщился и не обратил на меня ни малейшего внимания, продолжая сосредоточенно прессовать наемника. Прямо-таки прикипел к нему, нагло игнорируя нас с Потапом. Глаза меха уже потихоньку закатывались. Пришлось торопливо кромсать клону руки ножом. Пока мы с Потапом суетились вокруг этой сладкой парочки, дубля и механика, у Ильи на крыльце тоже начались проблемы. Еще один клон с двустволкой выскочил из-за угла безымянной избы. Кочкин выпустил ему в грудь весь рожок, даже не догадываясь, что стрелять надо по глазам. Дубль покачнулся, но сразу же выправился, вскинул вертикалку, целясь в Илью, и положил палец на спусковые крючки. Ни я, ни Потап ничем не могли помочь Кочкину, просто не успевали. Укрыться в избе у Ильи не было времени. Выстрел клона достал бы его у самого порога. И перезарядить автомат до выстрела рядовой не успевал. Если бы клон стоял чуть ближе, можно было прыгнуть на него в надежде выбить оружие или хотя бы отклонить стволы в сторону. Но расстояние, как назло, было великовато. Короче, полный пипец. Ни единого шанса выжить, тем более такому зеленому сложонку, как Кочкин. Видно, это понял и сам Илья. Он на мгновение завис, завороженно глядя в черный провал испаренных стволов, а потом завопил и в панике бросился бежать, только почему-то не внутрь избы, а с крыльца, прямиком навстречу дублю. На нижней ступеньке рядовой поскользнулся, плюхнулся на задницу, и в этот самый момент дубль выстрелил. Саданул сразу из двух стволов. Дробь прошла над головой Ильи. Да наш Кочкин-то везунчик, очень вовремя поскользнулся. Дубль принялся поспешно перезаряжаться. Кочкин тоже. Причем движения рядового теперь были четкими и уверенными, никак не вязавшимися с только что продемонстрированными им паникой и растерянностью. Ручки у Кочкина ни капли не дрожали, а взгляд на миг стал жестким и твердым. Оно и правильно. Когда речь идет о спасении собственной жизни, уже не до притворства. «Кочкин, по глазам!» — завопил я. Илья коротко кивнул, вскочил на ноги и превратил лицо дубля в кровавое месиво. Тот слепо зашарил руками в воздухе и бросился бежать туда, откуда пришел. Кочкин тяжело осел на крыльцо, очень натурально демонстрируя запоздалый страх. Тем временем нам с Потапом удалось наконец-то скрутить пулеметчика, оттащить его от меха и повалить на землю. Освобожденный наемник быстро встал, подобрал отлетевший в драке топор и с мстительным удовольствием отрубил клону голову. Тот сразу перестал дергаться, затих. Мы напряженно наблюдали за ним, ожидая, будет ли отрастать новая голова. Но такая задача клону-могильщика оказалась не по плечу. Перед нами лежал неподвижный, бездыханный труп.
«Неужели уделали тварюгу?» — прохрипел мех, растирая помятый кадык. «Так мы будем гасить дубли медленнее, чем могильщик их станет штамповать», — озабоченно заметил Потап. Я кивнул и посмотрел на Илью. «А ты молодец, четко сработал».
«Это от страха», — попытался выдавить жалкую улыбку Кочкин. «Случайно получилось». Я ободряюще улыбнулся в ответ, подумав: «Ну-ну, от страха, говоришь? От страха люди кладут в штаны, а не врагов. Тем более так, как это сейчас сделал ты. Да ни один сложонок на твоем месте не выжил бы. Погиб. А ты не захотел умирать. Отбросил притворство и показал высший класс. Вначале ушел от выстрела. Рисково, но эффективно. А потом стал перезаряжать автомат. Под носом у врага. Когда он делал то же самое. Соревнование на скорость, где проигравшему смерть. Для такого нужны не нервы, канаты». «Нет, Илья. На этот раз ты прокололся реально. И никакая жалкая улыбка не исправит твой прокол. Кстати, и поскользнулся ты очень натурально, почти по-настоящему. А главное, вовремя. Секунды раньше или позже, и клон нашпиговал бы тебя свинцом. Пожалуй, ни я, ни Потап не смогли бы проделать этот трюк лучше». «Нет, Илюха, ты настоящий спец, мастер. Вот только кто обучал тебя, а? Где? А главное, зачем?» В отличие от меня, Потап и механик ничего подозрительного за Кочкиным не заметили. Они решали нашу главную проблему.
«Нужно гасить самого могильщика, а потом уж заниматься его клонами», — предложил Потап.
«Ага, а юшка красная», — скривился механик. «И дураку понятно, что надо начинать с оригинала. Только скажи-ка, умный ты наш, как распознать, где настоящий могильщик, а где клон?»
«Разберемся», — проворчал Потап. «А пока поглядим, как там дела у Фиги и остальных. Вдруг им помощь нужна?»
Механик недовольно пожал плечами и укоризненно посмотрел на меня.
Надо было гасить могильщика еще там, у реки. Говорил же я, бедуин, а тебе как об стенку горох. Не поверил мне. Пришлось признать. Мой косяк. Сейчас исправлю. Ты с Потапом и Кочкиным дуйте к фиге, а я разыщу и прикончу оригинал могильщика. Конечно, не стоило оставлять Илью без присмотра, но мех прав. Сейчас для нас главное разобраться с могильщиком.
«И как ты собираешься искать оригинал?» — нахмурился Потап.
«По клонам. Глядите, вон те трое явно новые. Идут они со стороны... как ее? Коптильни. Значит, оригинал где-то там».
«Я пойду с тобой», — предложил механик.
«Мех, ты уж прости. Как бродяга ты, конечно, высший класс, да и вообще мужик тертый. Жизнь мне сегодня спас. Но я пойду один».
«Что, не гожусь в напарники?» — неприятно усмехнулся мех.
«Не годишься».
«Да ты не бери в голову», — попытался утешить наемника Потап. «Бедуин всегда такой. Волк-одиночка. Что с него взять?»
«Ну-ну». «Потап, я знаю, где взять легкий миномет». Теперь механик демонстративно игнорировал меня. 60-миллиметровку.
«Это дело», — обрадовался Алексей.
«У него, правда, плиты нет», — вспомнил наемник.
«Да нахрена она нужна? Подложим саперную лопатку».
Потап подмигнул Кочкину, который якобы дрожал от страха.
«Выше нос, боец! Сейчас как раздолбаем клонов из миномета к японской матери. Я думаю, минометного обстрела даже они не выдержат. Разлетятся на мелкие куски. Мех, показывай дорогу».
Мы разошлись в разные стороны, стараясь не маячить в поле зрения возможных снайперов и автоматчиков, которых могильщик запросто мог расположить на вышках и крышах. К счастью, пулеметов у волосатого изгоя больше не было. А вот две снайперки были из тех, что клоны подобрали у трупов, убитых ими на реке Макак. Я притаился за пустыми бочками возле коптильни и стал разглядывать избу. Внешне она походила на безымянную, только на крыше у коптильни имелось некое сооружение, отдаленно напоминающее печную трубу. Метра два в диаметре, сделанное из блестящего металла или попросту покрытое фольгой. Оно возвышалось над крышей на высоту в два человеческих роста. Для чего такая штука предназначена, было напрочь непонятно. Впрочем, сейчас не до трубы. Гораздо больше меня волновали два дубля, которые несли почетный караул у дверей. Ага, похоже, их родитель внутри. Из оружия у клонов имелись только охотничьи вертикалки. Но, учитывая их клонов живучесть, задачу это мне не облегчало. Пока я буду разбираться с этими двумя, могильщик успеет наштамповать новых дублей. Они просто-напросто задавят меня массой. Нет, так до оригинала не добраться. Нужен другой план. Внезапно на сердце у меня потеплело. Щеки словно коснулись нежные, ласковые губы.
«Юрун! Она там, внутри с могильщиком!»
«Ну да, он же должен ее охранять, уберечь от шальной пули и все такое. А вот интересно, волосатый изгой уговорил Юлю добровольно спрятаться в избе или держит ее там силой? Хотя неважно. Главное, что ее присутствие поможет мне». Я вышел из укрытия и, не таясь, направился к крыльцу. Клоны зашевелились, вскинули вертикалки и попытались нашпиговать меня дробью. Пришлось убедить их, что они не правы. Очередь из АКМ вышибла им обоим глаза. Ответный залп из вертикалок достался воздуху. Клоны затрясли головами, слепо зашарили руками, пытаясь перезарядиться. Из двери коптильни появился новый клон.
«Эй, могильщик, слышишь меня?» — завопил я во всю силу легких. «Знаю, что слышишь. У меня к тебе предложение».
Я прервался на несколько секунд, чтобы ослепить вышедшего из коптильни новичка, и продолжал.
«Харе уже насылать на меня оловянных солдатиков. Я сейчас войду в избу, и мы поговорим. Войду безоружным. Вот, гляди, я кладу автомат, пистолеты».
«И метательные ножи тоже оставь», — прогудел из коптильни могильщик. «Видал я, как ты ими работаешь. С ними тебе пистолеты не надо».
Я выполнил просьбу, а к метательным клинкам добавил и нож для выживания. Все, теперь у меня не осталось оружия. Я направился к крыльцу. Отпихнул в сторону слепых клонов, поднялся по ступенькам и толкнул дверь. В отличие от безымянной, в коптильне не было синей. Входная дверь вела сразу в основное помещение. Всю середину комнаты занимал непонятный агрегат, который венчался той самой трубой. У дальней, глухой, без окон стены стоял стол. За ним сидела Юрун, а по бокам примостились два могильщика. Еще один стоял чуть поодаль. Кто из этих троих оригинал, а кто дубль, на глаз различить не было никакой возможности. При виде меня Юрун дернулась, пытаясь встать, но могильщики положили ей руки на плечи, удерживая на месте. Я улыбнулся. «Юлька, все будет хорошо, вот увидишь».
«Не будет», —
Он хочет тебя убить», — еле сдерживая слезы, возразила Юрун. «Наши желания взаимно», — фыркнул я.
«Вот именно», — прогудел один из могильщиков, тот, что стоял в стороне. «Кончай пустой треп, бедуин. Говори свое предложение».
«Сначала можно пару вопросов?»
«Нет, давай без лишнего базара», — помотал головой изгой.
«Гиль», — повысила голос Юрун, — «ответь ему, скажи правду, я тебя прошу». Мгновение могильщик колебался, а потом кивнул.
«Ну, ладно уж, только ради Юльки. Задавай свои вопросы, бедуин».
«Будда и Петрович отдавали приказ ликвидировать егерей?»
«Естественно», — подтвердил могильщик.
«Рации, кипы и маячок сломал Йорш?»
«Рации, да, а маячок не успел. Отстал, чтобы вернуться к кургану, но ты помешал».
«Тогда кто сломал маячок?»
«Понятия не имею. Самому хотелось бы знать».
«Да. А ты хороший актер, могильщик. Ведь там, у могилы Ерша, я едва не поверил тебе».
«Значит, ты легковерный дурак», — равнодушно бросил изгой.
«Могильщик — псионик», — пояснила мне Юрун. «Правда, слабенький, но дар внушения кое-какой у него есть. Хватает, чтобы заставить людей принимать его слова за правду». Изгой бросил на Юрун недовольный взгляд, но выговаривать ей за откровенность не стал. «Псионик, значит? Что ж, мы тоже умеем играть в эти игры. Ты, приятель, отнюдь не единственный псионик в этой комнате. У меня, правда, дар внушения почти не развит. Придется искусственно усилить его за счет кое-каких козырей».
«Еще вопросы есть, бедуин?» — поторопил могильщик.
«Да. Саню и приманку кто убил?»
«Не знаю», — пожал плечами изгой. «Ни я и ни Йорш, это точно. А за остальных не поручусь. Еще что-нибудь?»
«Нет, это все».
«Тогда переходи к своему предложению».
Мысленно я попросил у Юли прощения. Сейчас мне придется использовать ее, цинично разыграть подлинные чувства девушки в качестве козырной карты. Мгновение я молчал, настраиваясь на нужный, патетический и проникновенный лад. Мне предстояло сыграть весьма нелегкую роль. «Послушай, могильщик», — задушевным тоном начал я, — «расклад у нас получается такой. Я чуть не сбился. Пришлось сделать паузу, корректируя свой тон. Гиль, можно называть тебя так?» Могильщик вздрогнул, недовольно нахмурился, но возражать не стал. «Уже хорошо. Значит, я настроился на нужную волну, зацепил его сознание. Теперь главное, чтобы он не сорвался». «Гиль», — проникновенно продолжал я, — «Юрун любит тебя, как отца. Ты ее воспитал».
«Юлька наболтала».
Могильщик для вида укоризненно покачал головой, с трудом скрывая идиотскую улыбку. Ему необычайно понравились мои слова. Вернее, то, что они означали. «Ничего такого я бедуину не говорила», — запротестовала Юрун. «Сережа, откуда ты узнал?» «Неважно. Важно другое». Я снова повернулся к могильщику. «Она привязана к тебе». Пауза. «Но и я ей дорог». «Это так», — подтвердила Юля. «Гиль, я тебя предупреждала. Убьешь Сережу, никогда тебя не прощу». «Видишь, какая петрушка. Если ты прикончишь меня, потеряешь воспитанницу навсегда. А если я убью тебя, Юлька станет ненавидеть меня. Тупик». «Вовсе нет. Вам совершенно не обязательно убивать друг друга», — запротестовала Юрун. «Гиль, ты же можешь отозвать своих дублей и пожать руку бедуину». «Он не может», — ответил я за изгоя. «Будда отдал ему приказ». «Плевать», — решительно мотнула головой Юрун. «Не все приказы надо выполнять».
«Ты не понимаешь, глупая девчонка!» — повысил голос могильщик. «Дело не в приказе. Интересы клана изгоев требуют, чтобы избы скороходов достались нам. Только нам и никому другому».
«А значит, свидетелей надо убрать», — договорил я. «Юля, твой наставник прав. Из этих изб живым вернется только один из нас. Либо я, либо он». «Нет!» — Юрун попыталась отпихнуть руки клонов и встать. «Не позволю!» «Погоди!» — остановил я ее, полоскал взглядом и поглядел ей в глаза. Уверен, Юле показалось, будто ее обволакивает мягкое, ласковое тепло. В зрачках Юрун опять расцвели нежные алые маки. «Значит, мне удалось зацепить и ее. Можно продолжать». «Есть отличный выход из тупика. Поединок. Мы с Гилем один на один. Голыми руками, без оружия. Один из нас останется жив. Юля, ты же не станешь ненавидеть победителя? Ведь все будет по-честному. И потом, мы с ним оба хотим этого боя». «Поединок. Это единственный выход. И чтоб все по-честному». Гнал я на них обоих ментальную волну.
«Юля, ты согласна?» Могильщик вопросительно обернулся к девушке.
Она по-прежнему смотрела мне в глаза. Только теперь на нежных маковых лепестках проступили крошечные капельки крови.
«Юля», — глухим от напряжения голосом спросил я, — «мои и без того слабенькие силы гипнотизера-псионика были на исходе».
«Пусть будет поединок»,
— еле слышно прошептала она. Я перевел дыхание. «Юлька, прости, что мне пришлось заставить тебя согласиться». На душе было погано и горько, но по-другому я не смог бы вынудить настоящего могильщика выйти со мной на бой. Не различил бы его среди толпы клонов. А Юльку он не посмеет обмануть. По крайней мере, очень надеюсь на это.
«Выйдем во двор», — деловито предложил могильщик.
Он освободился от навеянного мной гипнотического дурмана, но ничего не заподозрил. Мысль о поединке по-прежнему казалась ему наилучшим выходом. Хотя камешек за пазухой могильщик все же приберег.
«Гиль!» —
Юлька укоризненно покачала головой и повернулась к одному из двух клонов, что держали ее за плечи.
«Ты же не собираешься подставить вместо себя дубля?»
«Нет, конечно», — соврал изгой.
Могильщик, который разговаривал со мной, отошел в сторону. А ко мне подошел другой, тот, кто сейчас ответил Юрун.
«Этот настоящий», — заверила меня она. «Я с детства умею их различать».
«Да уж»,
— фыркнул изгой, видно, припомнив забавный случай из прошлого.
«Ладно, бедуин, пошли».
«А твои клоны? Вдруг один из них возьмет и стрельнет мне в спину?» — забеспокоился я.
«Нет», — мрачно проговорила Юрун. «Договорились по-честному, значит, никаких подстав. Я прослежу».
В ее взгляде и голосе чувствовалась обреченность. Судьба подбросила девчонке непростой выбор, а я своим предложением снимал с ее плеч тяжесть принятия решения. Я прочувствовал Юлино состояние очень четко, но помочь ничем не мог. Самое сложное — ожидание события и неопределенность. Один из нас для нее практически уже мертв. Мы вышли во двор. Юлька осталась на крыльце, а мы с могильщиком двинулись на небольшой пятачок среди бочек. Внезапно на противоположном конце базы, возле казарм, прогремел взрыв. Значит, Потапу и Меху удалось установить миномет. Могильщик обеспокоенно посмотрел в ту сторону и хотел было послать туда своих клонов, но передумал. Оно и правильно. Исход нашей маленькой войны решат не клоны и не миномет. Нет, все решится здесь и сейчас. Он нанес удар первым. Конечно, я мог увернуться, мог даже напасть раньше, но не стал. Если мне суждено убить могильщика, то я должен сделать это, защищаясь. Так мне будет легче потом смотреть Юрун в глаза. Поэтому первый удар я пропустил намеренно. Как оказалось, это было ошибкой. Пудовый кулачище могильщика врезался мне в голову. Внутри что-то щелкнуло, как будто мозг сначала ударился об одну сторону черепушки, потом отскочил и ударился о вторую. Перед глазами вспыхнул сноп искр. Окружающий мир плыл и качался. Если бы могильщику удалось сейчас нанести второй удар, наш бой закончился бы, едва начавшись. От поражения меня спасло только то, что я упал на спину и рефлекторно откатился в сторону. Конечно, много времени я не выиграл, но, по крайней мере, мне удалось встать и кое-как сфокусировать взгляд на противнике. Меня ощутимо качало. Могильщик воспринимался как огромная волосатая тень. Тень эта возвышалась надо мной и заслоняла весь мир. К тому же в уши лез какой-то непонятный вой, однотонный. Я не сразу понял, что это Юрун. Она, наверное, сама не заметила, что издает этот звук. Так бывает. Сознание ограждает человека от страшной действительности, и тогда или не видишь того, что происходит у тебя под носом, или кричишь, не слыша собственного крика. Могильщик на секунду остановился, тоже услышал этот вой, растерянно взглянул на воспитанницу, но тут же взял себя в руки и опять переключился на меня. Этой короткой паузы хватило, чтобы я окончательно взял под контроль свое тело. Конечно, действовать так же быстро, как обычно, я не смогу, но опыт рукопашный у меня достаточно большой, чтобы продолжать бой. Могильщик сделал очередной выпад. Он справедливо полагал, что после первого удара у меня сотрясение мозга, и я как минимум в нокдауне, поэтому не ожидал с моей стороны серьезного противодействия. Пришлось его разочаровать. В последний момент я поднырнул под огромный волосатый кулак и врезал изгою в солнечное сплетение. Противник обмяк, но не вырубился. Такое на моей памяти случилось впервые. Этот удар у меня поставлен идеально. Все движения отточены до автоматизма. Тело само уходит вниз, рука ввинчивается в живот противника точно напротив его локтевого сгиба. Я даже мысленно не ищу эту точку. Рука сама знает, куда бить.
Одно слитое движение. В ударе участвует все тело. Обычно результат один – нокаут. Но могильщик остался на ногах, и даже дыхание почти не сбилось. Он тяжело двинулся на меня, а я понял, что второй такой удар изгой не пропустит. Ну что ж, у нас в запасе есть и другие примочки. Я приготовился провести захват, но вынужден был опять поднырнуть под его руку и даже отпрыгнуть в сторону. В волосатой лапе противника появился внушительный клинок. И где он его только прятал, паскуда? Могильщик орудовал ножом настолько быстро и профессионально, что у меня не оставалось ни единого шанса победить его голыми руками. Вот вам и честный бой. «Гиль! Нет!» — завопила Юлька и попыталась сбежать с крыльца, но клоны заступили ей дорогу. Могильщик зло ощерился и пошел на меня. Я увернулся от следующего выпада и кувырком добрался до своего снаряжения. Можно было взять автомат, но я схватил нож. Так мы вроде бы опять окажемся на равных. Могильщик, кажется, внутренне обрадовался, что я предпочел нож. Стоп. Похоже, я настроился на волну его ощущений. А ведь могильщик абсолютно уверен в своей победе. В моем теле появились его мышечные реакции. Я вдруг четко понял, как именно он дальше собирается атаковать, и приготовился. Все дальнейшее происходило так быстро, что мозг не успевал отдавать команды мышцам. Тело действовало само. Только это и спасло мне жизнь. Волосатый изгой вдруг сделал почти незаметный глазу стремительный шаг ко мне. Я уже знал, что бить он будет простым прямым снизу вверх, пытаясь насадить меня на нож, как на вертел. Но такой скорости я не ожидал. То есть самого движения противника я не видел, действовал наобум и попал в яблочко. Короткий подшаг левой, уход с линии атаки, переброс ножа в левую руку и удар в печень. Раздался хруст пробиваемых ребер, и я понял, что все кончилось. Мы оба еще стояли, вплотную прижавшись друг к другу, а потом он начал оседать. Падал могильщик целую вечность, а я столько же времени осознавал, что победил. Как только могильщик перестал дышать, его клоны повалились замертво, будто тряпичные куклы. Видно, искру жизни в них раздувал изгой. Юлька, пошатываясь, сделала шаг вниз по ступеням, собираясь подойти к могильщику, но потом передумала и тяжело села на крыльцо, словно у нее не осталось больше сил. Я доковылял до нее, устроился рядом. Она тихо плакала. «Юля, я устала, Сережа. Вначале Глеб, теперь Гиль. Не могу больше. Выдохлась. Сломалась». Она замолчала, лишь судорожно всхлипывала время от времени. Между нами, кирпичик за кирпичиком, росла непробиваемая стена. «Бедуин!» К нам со всех ног неслись Потап, Мех, Лось и Кочкин. Фиги и Толмача с ними не было. Леша подскочил ко мне и принялся тормошить, приговаривая: «Жив, бродяга! Нас так просто не возьмешь!» А я ничуть не сомневался в бедуине. Механик остановился над трупом могильщика. Если кому и под силу было уделать эту вонючую тварь... Юрун вздрогнула, словно от удара, и опустила глаза. Кажется, они вновь наполнились слезами. «То только бедуину», — договорил, не заметивший ее реакции, наемник. «Полегче, Мех», — посоветовал я. «А покойных либо хорошо, либо никак». «Да? А ничего, что его дубли положили твоих товарищей?» — с вызовом спросил механик. «Фигу и толмача, а?» Юлька при этих словах съежилась, словно вина за гибель егерей лежала и на ней. Выглядела она маленькой и беззащитной, словно брошенный котенок. Мне очень хотелось обнять ее, успокоить, но я не знал, как это делается. Никогда не умел утешать. Потап снял с пояса флягу с разбавленным спиртом и передал мне.
«Помянем, ребят».
«И могильщика», — упрямо добавил я, сделал глоток и протянул флягу Юрун. Та замешкалась, неуверенно глядя то на флягу, то на механика, то на меня. Внезапно мне в лицо брызнул спирт. Снайперская пуля пробила флягу насквозь и ударила Потапа в грудь. Леша рухнул навзничь. Следом за ним лег Лось, получив свинцовый подарочек в голову. Юрун застыла, не понимая, что происходит. Кочкин завертел головой, разыскивая стрелка. Механик попятился, пытаясь укрыться за пустой бочкой. «Один из клонов могильщика выжил», — мелькнула у меня растерянная мысль. «Нет, это не он. Кто-то другой». Моя интуиция обострилась до предела. Внезапно я понял, кто он, этот стрелок, и кому предназначена следующая пуля. Не думая и не рассуждая, я бросился вперед, сбил Кочкина с ног и закрыл его своим телом. Пуля снайпера ударила меня в бок, к счастью, пройдя вскользь, едва задев кожу. Очередной смертоносный кусочек металла вонзился в доски крыльца, не задев Кочкина. Илья попытался выбраться из-под меня, но я прошипел:
«Лежать!»
«Тогда он накроет нас обоих одной пулей», — резонно возразил Кочкин. «Сначала тебя на вылет, а потом и меня».
«Да, если захочет. Но он больше не станет стрелять».
Следующего выстрела и впрямь не последовало. Снайпер передумал охотиться на Кочкина, боялся ненароком пристрелить меня. Я нужен был ему живым. Я и Юрун. Очень нужен. Поэтому он перешел к переговорам.
«Если пожить еще охота, оружие бросили и лапки в гору», — посоветовал невидимый снайпер.
Усиленный мегафоном голос был мне знаком.
«Крылан!» — закричал я, не вставая с Ильи. «Ты уже во второй раз портишь мне одежду. Учти, третьего раза не будет».
«Это точно», — согласился спрятавшийся в укрытии демон. «Привет, бедуин. Я же говорил, что мы еще встретимся».
Механик тем временем успел затеряться среди пустых бочек и не подавал признаков жизни.
«Так что, мальчики и девочки, стволы сами бросите или вам помочь?» — поинтересовался Крылан.
Под помощью он явно имел в виду выстрелы по рукам, так что мы физически не сможем держать оружие. «Плохой вариант. Предпочитаю остаться без автомата, а не без рук».
«Сами. Только в парнишку больше не стреляй», — попросил я.
«Не буду», — согласился Крылан. «Пусть поживет еще. Часок-другой».
Я встал с Ильи и мельком посмотрел на Потапа. Его грудь еле заметно вздымалась. Он дышал. Был без сознания, но жив. А вот лось — нет. Его застывшие, остекленевшие глаза не оставляли на этот счет сомнений. Я спустился по ступеням и положил автомат на землю. Как можно дальше от Потапа, чтобы черти, когда станут забирать оружие, не приближались к Леше. Авось не заметят, что он живой. Следом за мной разоружились Кочкин и Юрун.
«А теперь раздевайтесь», — скомандовал демон.
Мы с Кочкиным разделись до трусов. Юрун оставила еще и футболку.
«Догола», — велел ей демон.
«Перебьешься», — отрезал я. «Если приспичило, в мутарае фотки с голыми бабами закажи». Крылан мгновение колебался, но настаивать не стал. Как только одежда легла рядом с оружием, последовал новый приказ.
«Сделали 5 шагов вперед. Упали на землю мордочками вниз. Вот так, молодцы. Теперь грабки за голову. И не дергаться».
Бойцы чертовой дюжины выбрались из укрытий только после того, как мы втроем, полуголые и безоружные, распластались на земле, сцепив пальцы на затылках. Черти окружили нас, держа под прицелами автоматов. Как я заметил, у троих из них за спиной висели еще и снайперские винтовки. Отличное оружие, хорошее облачение, егерский бронекостюм и скат. Вся амуниция, может, и не новая, но и не потрепанная, это точно. Похоже, со снабжением у братства чертей проблем нет. Я неудобно вывернул голову, рассматривая нечисть. «И кто же из вас Крылан, ребята?» Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, один из чертей вышел вперед и сказал знакомым голосом.
«Ну, вот и свиделись, бедуин!»
На вид Крылан оказался примерно моим ровесником. Черноволосый, кореглазый, со впалыми небритыми щеками, он отличался потрясающей худобой. Что называется, кожа да кости. Не кормит его, что ли? Или он только душами грешников питается? Не знаю, кто прозвал его Крыланом. Ему скорее подошло бы скелет или Кощей. Но, как его ни называй, а недооценивать этого демона нельзя. Очень серьезный противник. Если верить людской молве, чертова дюжина Крылана собирает свою кровавую жатву в Атри уже 5 лет, что говорит само за себя. Обычно люди его профессии так долго не живут. Крылан сделал несколько шагов ко мне.
«Ну давай, подойди чуть ближе», — мысленно попросил я.
Если бы демон приблизился на расстоянии вытянутой руки, я скрутил бы его в бараний рог, взял заложником и... Ну, а дальше понятно. Но Крылан не собирался облегчать мне жизнь. Он остановился вне досягаемости, вытащил из кобуры диковинного вида пистолет, похожий на спортивный, и направил на меня.
«Не боись, бедуин. Лежи, не дергайся. Это всего лишь дротики со снотворным», — пояснил Крылан и нажал на спуск.
Я ощутил укол в плечо, а потом в глазах потемнело, и для меня раньше времени наступила ночь.